Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за сей божественной литургией вновь слышали евангельское повествование об исцелении гадаринского бесноватого. Удивительным образом Церковь сочла необходимым дважды в год благовествовать устами Церкви об этом евангельском событии. Несколько месяцев назад в устах святого богоглаголевого евангелиста Матфея мы слышали о том, о чем слышали сегодня устами святого евангелиста Луки. Казалось бы, одно и то же событие, с некоторыми нюансами, которые на первый взгляд кажутся совершенно незначительными. И действительно, мы не будем с вами сегодня касаться этих особенностей того или иного евангельского повествования, касающегося предмета, о котором сегодня мы с вами поведем речь. Почему так? Казалось бы, в Евангелии есть множество других удивительных, потрясающих самое сознание человека мест. Можно было бы вполне употребить их для общего всенародного назидания и вразумления. Но именно так сочла необходимым Церковь Христова, чтобы мы с вами дважды в год слышали именно об этом событии, которое произошло на берегу Генесарецкого озера, вблизи друг от друга находящихся мест, имя одному Гергеса, а другому Гадара. И поэтому один евангелист называет это событие и происходящее исцеление над несчастными, страшными, бесноватыми, называет их гадаринскими бесноватыми, а в другом месте они именуются гергесинскими. Но от этого нисколько не изменяется смысл и содержание того, о чем идет в этом Евангелии, в этих Евангелиях речь. Прежде всего, следует объяснить, или по крайней мере попытаться это сделать, почему Церковь вновь и вновь стучит в двери нашего сердца, назидая нас именно этим евангельским событием. Наверное, прежде всего потому, что власть врага рода человеческого, князя тьмы, человека-убийцы Искони, отца лжи, дьявола, настолько велика в этом мире, что люди нуждаются в том, чтобы постоянно и постоянно помнить о той страшной опасности, которая окружает каждого из нас в нашей повседневности, в нашей обыденности, во всей нашей жизни. И поэтому апостол Павел увещевает всех христиан и говорит им: «Блюдите, как у опасно ходите». Апостол Петр же, собрат и сослужитель первоверховного Павла, говорит как бы в некое дополнение к сказанному, что враг ваш, дьявол, ходит подобно льву рыкающему, ища кого поглотить. И поэтому с нашей стороны было бы крайним легкомыслием недооценивать ту злобу и ненависть, каковую имеет враг рода человеческого, дьявол, по отношению ко всем нам. Прежде всего к Богу, это безусловно, но не в его возможностях и силах что-либо повредить Творцу и Зиждителю. И посему он избрал существо, созданное по образу и подобию своего Творца, с тем, чтобы его лишить самого главного, живого и вечного общения со своим Создателем. У одного французского писателя, имя которого не заслуживает того, чтобы оно прозвучало с этого святого места, есть, однако же, очень яркая и замечательная фраза. Он однажды сказал так, что лучшей победой дьявола было то, что он сумел внушить людям, что его нет. Это действительно гениальная победа. Потому что если человек не только недооценивает, а даже не верит в существование реального врага, врага беспощадного, врага умного, врага, наделенного колоссальным опытом, тысячелетиями набранным опытом, да более того, даже опытом, восходящим к вневременному пространству, и именно этот враг, главной целью которого является уничтожение человека и лишение его вечной жизни, И если человек после этого не только там, как бы легкомысленно и легковерно относится к его существованию, а вовсе отрицает оное, то не более чем этот человек заслуживает горького сожаления о себе. Но представьте себе, если бы нам сегодня по радио сообщили о том, что воров просто не существует в принципе. Они все уже ликвидированы, все они арестованы, и вообще воцарилось царство правды и справедливости. Поэтому, дорогие слушатели, сказала бы нам эта вещающая нам программа, выбрасывайте свои дверные замки, не закрывайте более там ни на какие запоры свои квартиры и дома, потому что нет никакой абсолютно опасности в том, если вы этого не сделаете. И вот мы по глупости своей, по своему легковерию, мы выбросили свои ключи, замки и двери оставили нараспашку. Несложно догадаться, что будет с нашими домами и квартирами послезавтра. То есть они будут ограблены в силу прежде всего того, что мы с вами, легковерные, послушались этого глупого какого-то объявления, а враг, который никуда не делся, и воры, и хищники, которые вовсе никуда не расточились, они воспользовались нашим легковерием и нашим легкомыслием. Так вот, в духовной жизни происходит еще хуже, чем тот пример, который я позволил себе привести при всей его примитивности. Мы действительно совершаем страшное преступление по отношению к самим себе, если мы так вот бездумно и легкомысленно относимся к тому страшному, неумолимому, беспощадному, заметьте, неподкупному врагу, с которым невозможно ни о чем договориться. Его невозможно подкупить, его невозможно умилостивить, потому что он в своих целях и в своих задачах и намерениях совершенно бескомпромиссен. Он не леностен, он не небрежен, подобно нам с вами. И поэтому он достигает достижения своей цели прежде всего тем, что он пытается увидеть, что его нет и он не существует. И поэтому вот те или иные какие-то события, происходящие вокруг нас, наши страсти, наши какие-то сложившиеся в нашей жизни привычки, похоти, это все не более чем продукт какого-то, каких-то инстинктов, каких-то рефлексов и не более того. И мы, размышляя на эту тему, мы пренебрегаем самым главным, что за всем этим стоит неумолимый и беспощадный страшный враг. Мы сегодня слышали об этом враге в евангельском повествовании, о том, во что он может превратить несчастного человека. И мы видели сегодня пример бесноватых людей, гадаринских бесноватых, которые были одержимыми нечистыми духами. Вспомните, как Господь вопрошает одного из них: «Как тебе имя?» На что тот отвечает: «Не столько даже он, этот несчастный, истерзанный и измученный духами падшими человек, сколько дух, гнездящийся в нем, говорит: имя нам легион». Легион – это колоссальное количество. Вот в Римской империи легионы, это были некие воинские формирования, как известно. Так вот, они по-разному исчислялись. От 2000, примерно, до 6000 воинов исчислял легион. Так вот, имя нам говорит этот несчастный, бесноватый легион. Вот столько бесов вошло в сердце и возгнездилось в этом сердце этого несчастного человека, мученного, истерзанного, который, как мы с вами слышали сегодня в Евангелии, которых пытались связывать, увещевать, каким-то образом влиять на них каким-то состраданием, любовью, но все это было бессмысленно и бесполезно, потому что все узы человеческих отношений, любви, сострадания, терпения, все они беспощадно разрывались, и эти несчастные люди, быть может, они вовсе и не вместе жили, это просто некое размышление, потому что, наверное, они потом уже там, в этом уединенном, безлюдном, безжизненном месте, они встретились. И вот когда люди пытались их каким-то образом окружить вниманием и заботой, все эти человеческие отношения разрывались напрочь, и они бежали. Они не давали покоя обыкновенным, спокойным людям, обывателям, жителям. Тогда их пытались связывать, об этом тоже написано в Евангелии. Их связывали веревками, мало того, их даже сковывали цепями и кандалами. Но такая жуткая сила, совершенно ни с чем не сравнимая, разрывала и эти железные оковы, которые невозможно было бы даже представить, что они могли бы поддаться человеческим усилиям, потому что за всем этим вовсе не человеческие силы, а совершенно иные, бесовские. И вот мы видим, какую власть имеет дьявол над человеком, когда даже узы не способны связать человека. Мало того, человек мучил других, но в превосходной степени он, конечно, страдал и мучился сам. Потому что прежде всего человек одержимый нечистыми духами, страстями, беззакониями. Он в первую очередь страдает сам. Каждый из нас может в ту или иную меру это обратить к себе самим, потому что мы связаны, по милости Божией, не такими страшными, одержимыми, как бы, свойствами и качествами нечистых духов. Но у каждого из нас есть какие-то дурные, скверные привычки. Быть может, нам они кажутся на первый взгляд безобидными и, в общем-то, никого не обижающими и не огорчающими. Но если мы соглашаемся с тем, с той или иной страстью в своей жизни, мы примиряемся с нею, то она начинает терзать и мучить самого человека. Вот какой-нибудь курильщик или пьяница, не в осуждение говорю, потому что это не повод для осуждения, а повод для глубокого переживания и сострадания. Какие попытки несчастный человек, связанный, предположим, этими страстями, я не говорю о каких-то других, более, быть может, страшных и повергающих человека вот в это рабское состояние. Каких бы попыток человек не предпринимал бы, они все бывают тщетными. Человек всем своим существом желал бы все это оставить. Вы спросите несчастного пьяницу, который валяется под забором где-нибудь, грязный, изгаженный, опоганенный. Он, наверное, многое дал бы для того, чтобы не быть в этом состоянии. Но, наверное, своими собственными, по крайней мере, силами он ничего не может сделать, потому что он связан по рукам и ногам этой страстью. И наверняка и многие и родственники, и близкие, и жена, там, не знаю, там дети пытались, и родители пытаться связывать его узами любви, какого-то сопереживания, сострадания, желанием его вытянуть из этой пропасти. Но все это разрывалось, и он бежал прочь к тому, чтобы опять утолить свою эту страшную страсть. Мы видим, это не отвлеченная абстракция, то, о чем мы сегодня с вами говорим, беснование. Это гораздо более к нам ближе, чем нам с вами кажется. В тех страстях, которые иногда гнездятся в сердце каждого человека. И вот несчастный человек, вот, который одержим страстью, его можно уподобить, вот знаете, ну, известные примеры даже из фауны, скажем, когда кролик перед удавом, да, то есть некий гипнотизм этого змея, он парализует волю этого, казалось бы, очень прыткого и быстрого животного. Он мог бы убежать, и никакие бы, я не знаю, там силы не могли бы его догнать бы, но он как бы парализован, он скован, потому что этим страшным, гипнотическим взглядом этой змеи. Все парализовано. И казалось бы, бежать надо, а он не может бежать, он пошевелиться не может. То же самое, что лягушки, которыми питаются змеи, тоже так же парализуются этим гипнотическим взглядом змеи. И нет, чтобы ускакать куда-нибудь, я не знаю, убежать, нет ничего. И эта змея медленно приближается к объекту своего, к объекту, к этой жертве. Мало того, сама жертва движется навстречу своей неминуемой погибели. Это действительно это пример, касающийся в какой-то степени каждого человека, который связан той или иной страстью. Например, человек, потерпевший кораблекрушение и находящийся в глубине вод, уцепившись за какую-то, я не знаю, на каком-нибудь плоту, на какой-нибудь шлюпке. Человек, уже пробывший в этом страшном состоянии несколько дней, а может быть недели, он жаждет, воды нет. И тогда он, пытаясь утолить свою жажду, он пьет соленую морскую воду. Но разве она способна утолить его жажду? Нет, конечно. Он пьет в надежде, что хотя бы на секунду избавится от этого страшного, от этой страшной мучимой его жажды. Но соленая вода еще больше раздражает его. Еще больше он испытывает эту страшную жажду. Вот так же состояние человека, который пытается утолять свои страсти. Ему кажется, что сейчас я вот сделаю это, и потом, может быть, я уже не буду этого делать. Я вот только лишь сейчас, чуть-чуть, немного. Ничего не происходит, кроме того, что он еще в большую степень попадается в эти страшные оковы греха, которые владеют им. А за всем этим, как мы уже с вами говорим, и знаем прекрасно, и каждый опытом своим знает, стоит не просто некая привычка, не просто некий инстинкт или рефлекс, повторяю, а стоит прежде всего тот неумолимый и грозный и страшный враг рода человеческого. Человека-убийца, как называет его Господь, отец лжи и всякие неправды, дьявол. Как возможно победить его, как возможно его одолеть? Мы видим с вами примеры, удивительные примеры того, как Господь дает нам силы и средства к тому, чтобы враг не имел над нами власти. Как святитель Иоанн Златоуст рассуждает по подобному поводу. Он говорит о том, что не нужно бояться дьявола, не нужно бояться темных сил, потому что они сделают с нами не более того, чем мы им позволим. Надо бояться одного, бояться греха. Вот этого должно бояться. Ни скорбей, ни невзгод, ни болезней, ни лишений. Они не заслуживают того, чтобы их бояться, говорит великий святитель. Потому что мы все, христиане, мы должны это понимать, мы с вами лишь в пути. И разве как путник обременяет себя какими-то куклами житейскими? Он в пути, он странник. Но вот представляете, человек странствует, путешествует, добирается, я не знаю, там из одного пункта, там, я не знаю, там в другой. Огромное расстояние разделяет. Разве он будет во время этого путешествия покупать, я не знаю себе, какие-то дорогие вещи, какие-то, не знаю, там обременяющие его продвижение и путешествие, предметы, которые просто будут его более и более отягощать. Так вот, мы странники с вами, мы путешественники, мы путники. И цель нашего странствия – Царство Небесное, вечная жизнь. Поэтому, продолжает свою мысль Иоанн Златоуст, мы не должны бояться того, что встречает нас на этом пути, а бояться лишь одного – этого страшного разбойника греха. Потому что вот этот враг, вот это зло способно нас лишить той цели, которой мы с вами движемся. Ничто другое, все прочее другое, говорит он, наоборот, споспешествует нам к тому, чтобы достичь вечной радости в Боге, и скорби, и болезни, и невзгоды. Вы помните, мы в прошлый раз с вами, в прошлое воскресенье говорили о том, что милосердие и сострадание выше детства, потому что оно возвышает человека и соделает его пресным Богу. Но вот сегодня, в контексте того, о чем мы сегодня слышали в Евангелии, о чем мы сейчас с вами заговорили, есть нечто, что выше и милосердие, и сострадание. Это терпение, благодарное терпение скорбей, которыми Господь нас посещает. И человек, который благодарит Бога за невзгоды, за скорби и болезни, он уподобляется высокому утесу. Это тоже мысль святителя Иоанна Златоуста. Утесу, о который бьются волны штормовые. Но чем выше и крепче, и прочнее этот утес, тем более жалкая участь всех этих обуреваний и всех этих штормовых волн. Чем выше утес, тем в большие дребезги разбивается волна, которая бьет об этот камень. Вот так же и христианин, если он с благодарностью Богу терпит все жизненные испытания и невзгоды, то он разбивает в ничто козни врага рода человеческого. Вот тот же самый я действительно просто с сладостью и неким таким, даже каким-то особенным чувством благоговения говорю об этом. Это опять же повторяю слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорит, заметьте, многострадальный Иов, он когда прославился? от Бога. Когда он был, а ведь он был видно милосердным и достаточно сострадательным человеком. Но это было как бы чем-то совершенно естественным. Но вот когда он принял с благодарностью Богу все те страшные и совершенно неизреченные скорби, которые совершенно невозможно сопоставить с нашими с вами жалкими переживаниями по тому или иному поводу, вот тогда Бог его прославил. Потому что враг бежал от него, ибо он, потеряв все, и богатство, и имение, и самое страшное, детей своих потерял, которые были, погибли в одночасье под крышей дома, на который обрушился ураган. Когда он сам был поражен от головы до пят страшной проказой, и даже когда жена ему, казалось бы, самый родной человек ему говорила, и ты до сих пор остаешься верным Богу, ты похвали Бога, пускай он тебе смерть пошлет, чтобы тебе не терпеть всего этого ужаса. Тебе легче будет, потому что смерть – это освобождение. А он ей сказал: безумная, неужели доброго будем от Бога принимать, а злого принимать не будем. Бог дал, Бог и взял. Пусть имя Господне будет благословенно отныне и до века. Вот оттуда берутся эти слова: Бог дал, Бог и взял. Из Иова, устами его, вселенная научилась тому, как должно благодарить даже за самые крайние скорби и невзгоды Бога и Творца. И вот тогда он был прославлен. Поэтому терпение скорбей и невзгод – это есть с благодарностью, не со скрежетом зубов, не с ропотом, не с негодованием и с проклятием всех и вся, в том числе и Бога, а с благодарностью, говоря: Господи, ведаю и знаю, что без Твоей воли волос единый не упадет с головы человеческой. Кольми паче другие какие-то жизненные, какие-то потрясения и невзгоды. Бог дал, Бог и взял. Пусть имя Господне будет благословенно. Быть может, это тот единственный путь, который Господь мне сейчас послал в моих испытаниях, который способен, вопреки моим грехам, вопреки моему нерадению, моей беспечности, привести меня в вечную жизнь и к вечному спасению. И поэтому христианин, который благодарит за скорби, он тем самым побеждает того неумолимого, беспощадного, страшного, неподкупного врага, о котором мы сегодня с вами слышали в Евангелии. Он заставляет бежать его прочь от себя и ничего общего с собою не смеет иметь в сердце этого человека. Посему, дорогие братья и сестры, какие бы жизненные испытания ни выпадали на долю каждого из нас, а они выпадают порой преизобильно, как нам кажется, и нет уже сил их нести, будем все это с благодушием претерпевать, взирая на, прежде всего, подвигоположника нашего спасения Господа и Спасителя Иисуса Христа. Потому что Господь нам первый являет тот дивный пример того, как должно нести свой крест. Будем взирать на подвиги тех святых угодников Божьих, которые, будучи в клевете, в несправедливости, в поношениях, в невзгодах, в гонениях, в мучениях, претерпевали все это ради Христа, ради Господа, с одной лишь целью, чтобы достичь того, о чем апостол Павел говорит всем нам, и мы говорим с вами неустанно, что око не видело, и о чем ухо не слышало, и что на сердце человеку не приходило, что Бог уготовил любящим его, дабы достичь всего этого вожделенного Царствия Небесного и нетленных венцов от Бога. Поспешим благодарить Бога за все невзгоды и жизненные испытания, Богом нам неспосылаемый, через это побеждая врага рода человеческого и увенчиваясь нетлением Царствия Небесного, где подобает всякая слава, честь и поклонение Богу Единому, Троице славимому и поклоняемому, безначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, днесь и присно и во веки веков. Аминь.